Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. Мы очень рады сегодня, в день, когда сам Сергей Михайлович Эйзенштейн отмечал свой день рождения, а он отмечал его не 22-го, как правильно астрономически пересчитать, с 10 января 1898 года, после реформы 18-го года, а как и все, в общем, автоматически прибавляете самые 13 дней, которые были положены всем событиям начала 21 века, поэтому он отмечал 23 числа. И мы очень рады, что сегодня, в день, когда ему исполнилось бы 120 лет, ну, он, наверное, уже бы до 120 не дожил. Я помню, когда было 90 лет, и даже нет, когда даже было 100 лет, нам Мухич говорил, что чисто теоретически, вот 20 лет назад, он еще мог бы дожить. Ну вот, наверное, до 120 он точно бы уже не мог бы дожить. Но слава богу, что живы его фильмы, живы его наследие, живы люди, которые его не помнят, но которые помнят людей, которые его помнили. Уже теперь так, потому что это 120 лет. И мы решили в этом году в Третьяковской галерее сделать такую программу, которой не было даже в музее кино к столетней годовщине. Мы решили показать разные версии, монтажные фильмов Эйзенштейна, разные варианты озвучки, поэтому действительно, наверное, это беспрецедентная программа. А у Михеича, вот, не знаю, за рубежом, наверное, тоже такое не было, чтобы показывали 4 варианта броненосца. Поэтому у вас будет уникальная возможность, не знаю, соберемся ли мы или кто-нибудь когда-нибудь еще, посмотреть Эйзенштейна в таком объеме, с разной озвучкой, в разных монтажных вариантах. Но мы все-таки решили это сделать и очень надеемся на то, что вы откликнетесь на эту нашу инициативу, а откликнуться на нее, в общем, можно очень просто, просто приходя, тем более это бесплатно, абсолютно, на эти показы, смотря, сравнивая. Фактически мы открыли эту программу неделю назад, когда во время финисажа выставки «Некто 17-й год» вместе с ансамблем «Персимфанс» впервые в России был исполнен вариант музыки Майзеля, потому что партитура не сохранилась, и этот вариант был на основе клавира и сохранившихся материалов отдельных партий, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства, обработан Петром Айду. Мы представили немую версию «Октября» с вариантом озвучания музыки Майзеля Петром Айду, а буквально 2 дня назад, в прошедшее воскресенье, показали «Броненосец Потемкин», тоже немой вариант, наш вариант восстановления 63-65 годов, тоже с музыкой Майзеля. Это было сделано впервые в нашей стране, потому что уже довольно давно этот фильм играют с музыкой Майзеля, как и «Октябрь» в Германии и в других странах, но вот в нашей стране живьем этого не было. Для тех, кто не смог посетить эти события по разным причинам, мы включили в нашу программу еще и ту версию и «Октября», и «Броненосца Потемкина», которую Deutsche Kinemathek сделала со звучанием с музыкой Майзеля, и они будут показаны в соответствующих разделах нашей программы, то есть когда мы будем завершать показы «Броненосца Потемкина», и мы будем показывать «Октябрь» в этой версии, не будем показывать «Октябрь» в версии с музыкой Шостаковича, короткий монтажный вариант Александра, но нам Михич скажет, почему, как куратор этой программы, это вот такая единственная жертва, которую мы сделали в этой программе, вроде как охватывающей почти все версии. И я очень рад, что согласился куратором этой программы быть Мухич Клейман, которому я, собственно говоря, и хочу предоставить слово.
Добрый вечер. Вчера у меня начался очень странный день. Я получил одновременно 4 письма электронных из города Чехов, подмосковного, из Бразилии, из Сан-Франциско, из Германии. С одним и тем же содержанием. Это была заставка Гугла, где Эйзенштейн сидит с пленкой, и Гугл написан с помощью кинопленки. И мой приятель, сан-францисский профессор Рон Левака, написал, ну вот, кажется, наступило настоящее признание Эйзенштейна. Я не думаю, что Эйзенштейн нуждался в таком признании, хотя действительно вот этот Эйзенштейн загугленный – это уже знак такого, я бы сказал, мифологического бытия. Я уже несколько раз говорил о том, что наступила третья жизнь Эйзенштейна. Была первая жизнь, всего 50 лет. Он 50 лет встречал свой день рождения, отмечал. Правда, когда последний 50-й день рождения приближался, к нему приходили коллеги, говорили: «О, Сергей Михайлович, готовьте банкет, подветим круглый юбилей, если придете на панихиду», – говорил Эйзенштейн. Люди шарахались, а он знал, что ему предсказали смерть в 50 лет в Голливуде, и он в это верил. И некоторые думают, что он потому и умер, что верил. Но тут трудно сказать, где мистика, где реальность, потому что так же, как с Пушкиным, он шел навстречу этому концу своей биографии, и как подлинный художник он свою биографию творил по законам искусства. Я думаю, что, конечно, осмысливая свой жизненный путь, какие-то моменты на переломах, на перипетиях очень сложных исторических событий, он поступал часто не как разумный обыватель, который выбирает самый безопасный путь, или самый доходный путь, или самый успешный путь, а такой вариант, который бы соответствовал его нравственному закону и эстетическому тоже закону. Поэтому биография Эйзенштейна, которую писали при его жизни, была, ну, прямо скажем, тоже несколько мифологизирована. Когда я говорю, что наступил третий мифологический этап, это частично так, потому что при жизни Эйзенштейна сделали такой монумент соцреализма, правда, ему отказывали всегда в том, что он социалист, говорит, что он предтеча. Социализм начался с Чапаева. А вот Потемкин проложил путь к этому соцреализму. Он такой флагман революционного движения, он научил матросов других стран восставать против своих правительств. Вот такая легенда. А потом Эйзенштейн стал заблуждаться. Вот такой бедный Эйзенштейн, который все время делал ошибки. Все от него ждали, что он будет повторять Потемкина. Он говорил, первый написал «На волне мирового успеха Потемкина» в 26-м году. Он написал: «По пути Потемкина дальнейшей продвижки нет». Я цитирую точно. Почему? Вторая цитата из Эйзенштейна. «Потемкин не открывает, а закрывает левый фронт искусства». И он понимал, что Потемкин действительно является в каком-то смысле итогом того, что происходило в нашем не только искусстве кино, но вообще в искусстве на протяжении 17-25 года. С другой стороны, он понимал, что короткий взлет во время НЭПа, когда стало возможным сделать фильм о конце насилия, о том, что хватит насилия, что Потемкин не призыв к восстанию, а призыв к братству и прекращению насилия, был интерпретирован у нас, во всяком случае, превратно. Эйзенштейн не то чтобы возражал, он пытался говорить о том, что главное – это братья. Он писал много раз в статьях, что крик Бакуленчука, которым он останавливает казнь братьев, это и есть ключ к фильму. А все упорно повторяли, что под красным знаменем Потемкин идет сквозь царскую эскадру. И Эйзенштейн, которого папенька воспитал в послушании, а папенька был, так как сам Эйзенштейн говорил, тиран 19 века, переросший 20. Он не был тираном, он был очень строгим и очень хорошим отцом, очень любил Сережу, но при этом требовал дисциплины, как положено еще такой рижской дисциплины. И надо было шаркать ножкой. Я его приучили, вызывая к гостям, спрашивали, правда ведь папенька хороший архитектор, делает красивые дома? И он должен был шаркнуть ножкой, сказать, да, папенька, вы гениальны. И папеньке это очень нравилось. И когда от него стали требовать этого, так же вот Сталин стал требовать, и вам надо, чтобы я шаркал ножкой. Он шаркал ножкой иногда. А вместе с тем всегда он, все чувствовали, что он не совсем укладывается в те требования, которые предъявляются социализму после всех успехов. Уже начиная с октября у него были сложности и производственные сложности, и государственные, политические сложности. Его отпустили в Европу, а потом в Америку изучать звуковое кино, оставив заложников здесь маменьку. И когда до Сталина дошли слухи, что он собирается делать Сталин-фильм, я сейчас скажу о том, что это такое, это был ложный донос, но правильный донос, что самое смешное. Он, конечно, пал жертвой сталинского гнева, потому что Сталин приказал немедленно вернуться, иначе его сочтут невозвращенцем, изменником Родины. А маменька написала письмо, что тут же наведывались органы, и у нее конфисковали последние бриллианты. Маменька была дочкой очень богатого купца, и там были еще какие-то остатки былого богатства, и что ей грозит себе, как нетрудовому элементу, если сын не вернется. То есть, конечно, при таком выборе фильм или мама, Эйзенштейн предпочел мать и вернулся. Но уже с этого момента отношения со Сталином накалялись, и практически, я думаю, они дошли до предела остроты в 1937 году, когда каким-то невероятным чудом Эйзенштейн был спасен, уже был приказ об аресте, уже были три резолюции, часто опубликованы в книге Максименкова «С упором вместо музыки», напечатаны эти документы. Но Сталин в последний момент, раздраженный слишком активной позицией Шумяцкого, который позволил себе заготовить за него резолюцию. Этого Сталин не прощал, чтобы кто-то за него еще резолюцию писал. А Шумяцкий уже попадал в немилость, и через год он сам был раздавлен той машиной, под которую он подсовывал Эйзенштейна. И Сталин вдруг сказал, ну, доверим ему еще один фильм. И за что он сделал Невского, и Прокофьев после премьеры Невского подарил ему ноты, сколько рыцарей, и написал Сергею Михайловичу, победившему свинью в единственном и множественном числе. Вот сохранился этот автограф. Так вот, Сталин фильм, о котором я сказал, это замысел фирмы «Черное величество». И за что я в Голливуде купил такой роман Джона Вандеркука «Черное величество» о восстании черных рабов на Гаити и о том, как бывший революционный генерал, перерезав всех белых после того, как был убит их руководитель, тот самый Вертюр во Франции, это было преступление Наполеона, одно из преступлений, кстати, Наполеона, заманившего вождя умеренных революционеров-гаитянцев, убил его в тюрьме, и тогда негры восстали, перерезали всех белых, и этот генерал Андрей Кристоф объявил себя диктатором, императором и стал еще хуже, чем французы-колонизаторы. Эйзенштейн, прочитав этот роман, придумал фильм, которому он начал в Мексике делать эскизы, и там прямо написано «Перерождение революционного вождя в деспота». Вот был такой придуман фильм в 1931 году. И кто-то из очень близких Эйзенштейна людей, кто знал об этом замысле, передал в Москву сообщение. А в Москве это почему-то интерпретировали как экранизацию книги Дойчера, такого троцкиста, биографии Сталина, хотя Эйзенштейн даже не смотрел в ту сторону. Ну, естественно, что Эйзенштейн тут же вызвали. Так вот, самое перерождение революционного вождя в деспота, оно стояло как бы перед глазами Эйзенштейна в течение всей жизни. Он, конечно же, не отказался не от этой мысли, не от этой интерпретации, он понимал, что происходит в стране. Самое удивительное дальше, что он пытался это как-то осуществить. Когда был арестован Мейерхольд, Эйзенштейн сделал наброски к фильму «Борис Годунов», на котором, как известно, Мейерхольда арестовали, он работал над инсценировкой Годунова, пушкинского, а не оперного, который он поставил Шаляпином когда-то в Петербурге. Эйзенштейн сделал раскадровку монолога «Достиг я высшей власти», потом подумал и написал синим карандашом по-английски «Much better for Пушкин», «Гораздо лучше для Пушкина». Он придумал фильм о конфликте поэта и самодержца, и двух законов жизни. Один закон ненависти, который был воплощен в свете, возглавляемого Николаем I, и другой закон любви, которым руководствуется поэт. А центром этого фильма должна была быть сцена сочинения Бориса Годунова, как думал Эйзенштейн, специально это сделал в ночь декабрьского восстания в Петербурге декабристов. Ну, конечно, это было написано немножко раньше, но Пушкин-то знал, зачем он пишет, потому что Пушкин писал эту трагедию, будучи в двойной оппозиции, в оппозиции к самодержцу, у которого мальчики кровавые в глазах, но и в оппозиции к революционерам, которые придут и начнут уже убивать не одного мальчика, как Борис Годунов, а всю семью. Да? Там дальше ведь самый страшный финал Бориса Годунова, когда сообщают о убийстве Ксении Годуновой и детей, и народ безмолвствует. А когда народ кричит: «Да здравствует царь!» Да, в честь нового самозванца, который объявил себя царем, это еще страшнее. Эйзенштейн понимал, что ему не избежать так или иначе этой темы, и когда ему заказали после Александра Невского Ивана Грозного, он попросил неделю на размышление, читал книги, думал и дал согласие. Сохранился первый эпизод, придуманный Эйзенштейном для Ивана Грозного. Есть наброски, эскизы, где ему представился угол собора, Иван, который просит у Господа прощения за свои грехи, ползет на коленях к духовнику Евстафию, а Евстафий в ужасе от того, что еще жертвы, спрашивает: «И кого еще? И этого убили, и этого убили». И Ивана зарождается подозрение, что он принадлежит к партии бояр. Он хватает духовника за крест, начинает по цепи подбираться к горлу, заворачивает, это начинает душить фактически своего духовного отца, и исповедь превращается в допрос. Появляется Малюта, и вот это отцеубийство Ивана потом развилось вообще потрясающую сцену из третьей серии, которую Эйзенштейн снял. Она была смонтирована только без музыки Прокофьева, и она была смыта в 1951 году, уничтожена как ошибочная. Говорят, самая сильная сцена Ивана Грозного была не пляс опричников, который мы знаем, а именно сцена покаяния перед фреской страшного суда, где Иван спрашивает: «Прав ли я?» Господь молчит, естественно, со фрески, и тогда Иван хватал посох железный и бросал в Бога посох. Мы с вами знаем картину Репина, которая вот здесь рядом висит, где он посохом убивает сына. Это преступление, которое сейчас некоторые историки пытаются, или лжеисторики пытаются оспорить. Но Эйзенштейн сделал другое. Он не стал повторять картину Репина. Он понял самое страшное, что Иван-то бросал посох в Бога, а пусть и не только в сына. И раздавленный этим молчанием, он полз на коленях к своему духовнику, чтобы потом его тоже отправить за стенок. Вот это была кульминация третьей серии всей трилогии, которая была и которую мы никогда не увидим. К сожалению, мы знаем только рисунок. Сергей Михайлович понимал, что Сталин его не простит. Единственное, о чем он просил, чтобы ему дали закончить две серии сразу, вторую и третью. Надо сказать, что «Грозный» запускался как двухсерийный фильм. Уже во время съемки Эйзенштейн понял, что в две серии не уложится. А также, как Карамзин делил «Царство Ивана» на три части, и вот вторая и третья часть должны были быть сняты одновременно. Ну, половину, не половину, 20% примерно, или 25% третьей серии снял. Но ему ответили, что есть обязательства перед... Есть обязательства перед банком. Переточный мотив. Ну ладно, это может быть тоже такой контрапункт. Ну, сожалению, это было не так весело тогда. Сергей Михайлович получил ответ, что студия должна выполнить план. Слава Богу, спасибо. Спасибо. Так вот, он не смог добиться одновременного завершения. Второй серию сдали. Перепугался Большаков, министр позвал кинематографистов, ведущих, в том числе Михайловича Рома, который вспоминал, что, вытаращивая глаза, Большаков говорил: «Быть беде, что ты, Эйзенштейн, такое задумал, что делать, как спасти картину, как не смешно Эйзенштейна». Потому что, в общем-то, Большаков относился к нему с уважением. А Эйзенштейн, глядя на всех веселыми и азартными глазами, говорил: «А что не так? Вы мне скажите прямо, что не так?» А все боялись сказать, что не так, что это все очень напоминает нынешние порядки, что Грозно напоминает Сталина, что Малют напоминает Берию, что вообще это все не... А если он говорит, сказал, может быть, очень потрясающую фразу критику Михайловичу, нет, простите, Юзовскому, он сказал: «Про то, да не это». Вот это «про то, да не это». Это доказывает, что он понимал этот метафорический смысл, но он делал на самом деле фильм вообще о теории самодержавия, не только истории одного самодержца, безумного, разрушившего и себя, и всю страну. Он делал вообще закон всякого самодержавия, которое обязательно саморазрушительно и разрушительно для всех вокруг. Поэтому его признают и Швеции, как историю Карла XII, и говорят, что очень напоминает Эрика XIV, и японцы говорят: «А, у нас тоже был такой Сёгун», и испанцы говорят, что это, в общем-то, про Филиппа II фильм. Это, на самом деле, такая универсальная картина про закономерность самодержавия, что если бы на трон зашел даже ангел, но на трон самодержца, он превратился бы в свою противоположность. Из-за что это дело сначала, такого озаренного Ивана сначала, и Сталину это очень понравилось, он думал, все время будет такой Иван.